Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 25 сентября 2013 года. Зависаем меж двух миров. Бальсулам. Одна заповедь. Миру нечего надеяться, что придет время и появится решение, благодаря которому люди смогут приступить к исправлению альтруистически. И в прошлом, и сейчас, и в будущем каждый исправляющий обязан начинать работу эгоистически, и отсюда он приходит к отдаче. Путь к этой ступени не ограничен во времени, и потому многие пали и еще падут жертвами, действуя эгоистически, но вместе с тем награда их очень велика. Ведь кто не достоин иной возможности, тот и таким образом неосознанно доставляет удовольствие Творцу. Таким образом, все будут эгоистами в своих разбитых сосудах желаниях, и хотя в них возникнет позыв к раскрытию единой силы, действующей в реальности, все равно сила эта противоположна им, и они должны будут осуществить некий переход. Причем путь не ограничен во времени, а значит, нечего ждать, что это произойдет само собой. В начальный период, пока мы еще не вышли из эгоизма, многие приступают к делу и многие не завершают его, не обретают высший свет, который раскрывается лишь в сосудах отдачи. Однако награда их велика, ведь даже потерпев неудачу, они все-таки приложили усилия в порыве навстречу альтруизму и, пускай неосознанно, доставили удовольствие Творцу. Это уже записано за ними. На самом деле весь мир работает на Творца. Сказано, не будет отторгнут от него отверженный. Все круговращается и постепенно движется к исправлению с помощью света, который все больше и больше воздействует на разбитое желание наслаждений и через верхние его пласты приобретается дальше, вглубь эгоизма. Так идет процесс. И, конечно же, все выполняют веление света. Других участников в этом действии нет, только свет и желание. Однако, когда свет действует таким образом, человек повинуется ему неосознанно. У него нет личного разумения, отрешенного от эгоизма и называющегося верой выше знания. Он лишен второй ступени, лежащей поверх его эгоистического желания. Над знанием получения в нем не царит знание отдачи. Это и есть бессознательность. Материал желания приводится в действие светом. Так все люди служат Творцу, не сознавая того. И как обычно, этот этап подразделяется на четыре ступени. Сначала человек приступает к работе со своим получающим желанием, стремясь подняться над ним. Он хочет властвовать над желанием, над своими помыслами с более высокой ступени, сверху. Он больше не хочет оставаться внутри. Не так у нас. В обычной жизни мы, как правило, ошибочно полагаем, что если человек взрастил в себе новое желание выше прежних, то он преодолел себя. А в действительности он просто сменил один эгоистический вектор на другой, больший. Например, я решил бросить курить, потому что это вредит моему здоровью. Тем самым я возвышаю в себе важность здорового образа жизни по сравнению с курением. Возможно, здоровье у меня прибавится, и это хорошо. Но что касается исправления, я просто поменял шило на мыло, то есть остался в той же эгоистической плоскости. А подъем над ней начинается, когда я действую согласно устремлению своей точки в сердце и с ее помощью начинаю внутренне организовывать себя. При этом мое намерение по-прежнему эгоистично, но теперь оно называется лолишма и является шагом вперед. Данный этап, в свою очередь, делится на множество ступенек, которые разнятся степенью надежности, доверия. Я могу верить Творцу на 1% или больше, или на все 100%. Так я организую согласно намерению лолишма, в чем-то уже приподнимаясь над собой, закрепляясь в группе, зависая между двух миров, иногда кланяясь туда, иногда сюда, на волнах подъемов и падений, но все-таки уже находясь в переходном состоянии и восходя по его многочисленным ступенькам. Пока что наша свобода воли особенно свойственна этим состояниям, а затем мы будем проходить через сокрытие и выбор на более высоких ступенях после Махсома. Но уже иначе. Там ведется настоящая работа с чистотой и скверной. В целом, все, что выше бессознательного, это уже работа посредством светов и духовных сосудов, благодаря различным возможностям. И человек при этом должен поддерживать чистоту мыслей. Ему нельзя думать о том, когда же он придет к альтруистическому намерению лишма. Да, он пребывает сейчас в эгоизме, но помышлять ему можно лишь об одном – как в текущем состоянии, полученном от Творца, сделать максимум возможного из того, что на меня возложено. Даже если я до конца жизни останусь на этом этапе воли Шма, как бы ни было это нестерпимо для меня, все равно я выстраиваю свое отношение в зависимости лишь от того, что принесет большее наслаждение Творцу. Тем самым человек проясняет свое текущее эгоистическое намерение и приходит таки к отдаче. Именно при условии, когда ценит Лоли Шма на данном этапе как само совершенство, если это доставляет удовольствие Творцу. В этой самой точке намерения Лоли Шма постепенно проясняется до степени Лишма. Вопрос. Как можно доставлять Творцу удовольствие в эгоистическом намерении Лоли Шма? Ответ. Ребенок доставляет море радости родителям, даже просто улыбаясь им. Творцу не нужно наше разумение, понимание или глубокое, не по годам, чувство. Ему нужна преданность, привязанность в меру наших сил. Ребенок естественным образом привязан к папе и маме, и этого достаточно. От себя он добавляет лишь легкую улыбку, и она стоит всех благ мира. Из урока по статье «Одна заповедь» 22 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Безнадежные романтики или реалисты? Обращаясь к широкой аудитории, мы приводим не домыслы, а факты об интегральном мире, о единой системе, которую разъедает раковая опухоль эгоизма. Миру так же, как и живому телу, необходимо равновесие, которое является признаком здоровья и полноценной жизни. Из слушателей надо делать партнеров по разбору преподаваемого материала. Мы не противостоим их убеждениям, а изначально привлекаем их к переосмыслению мира. Вместе с ними мы смотрим на мир и разбираемся в том, как он живет, функционирует, и тогда, само собой, нам понятно, что только на равновесии можно выстраивать наше дальнейшее существование. А кто нарушает баланс, тот разрушает, разъедает общую систему, пока не умирает, подобно раку, погубившему организм или человечеству, загубившему природу. Люди не видят, как можно жить иначе, и мы согласны с ними в том, что выхода сейчас не видно, и все же мы указываем им на идеальный, универсальный закон равновесия, из-за которого мир и движется к катастрофе. По сути, мы заводим разговор даже не о единении, а о текущей ситуации. Сегодня мы все живем в пузыре, в некой сфере, подчиняющейся законам равновесия, и мы не соответствуем им. Из поколения в поколение мы становимся все большими эгоистами, и даже в собственных детях видим эту неумолимую тенденцию. А потому наши проблемы становятся все острее, как при развитии раковой метастазы. В конечном счете мы констатируем факты, не более того. И если раскрывать эти факты понемногу, небольшими дозами, то люди будут усваивать их и соглашаться с ними. Таков первый этап объяснений. Я словно сопровождаю своих слушателей на пути начального познания, осознания, и мы все больше соединяемся. Вместе, именно вместе мы смотрим на мир и переживаемый им кризис во всех сферах. Ведь по сути человечество оказалось в трагической ситуации, хотя мы еще не разглядели этого. Даже в отдельной семье очень нелегко наладить испортившиеся отношения, а в мировых масштабах никто уже не мечтает распутать общечеловеческий клубок. И хотя в идеале миру требуется объединение, сегодня мы еще яснее видим, что единство — это мечта романтиков или глупцов. Все верно, ведь по природе своей мы противоположны внешней природе, и потому в принципе обречены на исчезновение. В сущности, за иллюзией жизни скрывается неуклонное ежесекундное приближение к смерти. Так может быть, согласиться с этим и спокойно дожить свои дни? Насадить в обществе новую философию, новый взгляд на происходящее и смириться? Уже сегодня люди не хотят производить на свет детей, так пускай наше поколение станет последним на Земле. И вот здесь мы подводим людей к лазейке, к неиспользованной возможности, ведь во внешней интегральной природе действует особая сила. И если мы вместе, группой, хоть как-то уподобляемся ей, то в этой группе проявляется нечто от природы, ее интегральный потенциал. И тогда наша группа оказывается связанной с природой в одно целое. Все снаружи и внутри словно наполняется этой интегральной силой, ведь все недуги, все проблемы вызваны в конечном счете огромным различием между нами и природой. И соответственно, если мы устраняем это различие, то не просто обретаем избавление, а становимся вечны и совершенны, как вся природа. Даже физики подтверждают, что такое возможно. И ключ в том, чтобы группа по своим свойствам соответствовала природе. Сближаясь друг с другом, мы становимся такими же, как она. Как же уравнять первую форму со второй? Как сблизиться? Очень просто. Давайте попробуем, проведем семинары, вы почувствуете это. Главное, чтобы вопросы и обсуждения помогали людям сопрягаться, приводили их в волнение и настраивали на общий лад, а не на споры. И тогда их вдруг охватит тепло единения, взволнованность от общих чувств, вокруг которых они начнут сплачиваться между собой. Пройдет 20-30 минут, и они проникнутся новым духом, словно совпадут по частоте, и это станет для них первым примером того, что можно найти в объединении. Эта сила заложена в природе, но чтобы задействовать ее, надо сплачиваться. И тогда она исправит все изъяны и проблемы каждого во всех сферах его жизни. Как? Об этом на следующем занятии. Из урока по статье «Одна заповедь» 22 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Кадры духовной кинохроники. На самом деле, не я нахожусь в мире, а мир во мне. Процесс считывания внешней реальности, как внутренней, состоит из четырех этапов. И сразу же на первой ступени я должен руководствоваться лишь тем, что вижу. А вижу я то, что Творец для меня проецирует. Во мне словно установлен проектор, показывающий весь мир и все, что с ним происходит. Свет от лампочки этого проектора проходит через кинопленку, разделенную на кадры, и попадает на экран, то есть в мой разум, в результате чего я вижу текущую картину мира. Ну а сам Творец — это абстрактный высший свет, свет бесконечности. Так вот, кинопленка, по сути, это мои решимот, которые создают для меня те или иные картины. И если бы не весь этот механизм, я не различал бы происходящего, ведь решимот оставались бы внутри. Однако Творец, подсвечивая их, открывает мне мой внутренний мир как внешнюю реальность. Бальсулам пишет об этом во введении в книгу «Зор». Из урока по статье «Одна заповедь» 22 сентября 2013 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.